Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. С нами сегодня экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну и звонить можно 7373948, код города 495. Клинцы у нас на тема для обсуждения. То, что там произошло, глава города Клинцы Олег Шкуратов отправил дочь в Турцию за счет благотворительного фонда. Кто-то осудил, кто-то объяснил, что на самом деле дети вообще не должны страдать, но мы ведь не о детях будем говорить, а мы будем говорить о том, что такое благотворительность и как все это в принципе должно работать. Если вообще здесь тема для обсуждения. Кирилл Подьячев, вот то, что сейчас обсуждают с детьми чиновников, которые, как нам теперь говорят, они что-то там выиграли, какие-то, может быть, олимпиады, может быть, какие-то викторины, и за деньги благотворительного фонда поехали в Турцию для того, чтобы в том числе и память посла благотворительный фонд, когда мы тут заговорили про фамилию, поэтому я на всякий случай фамилию убитого российского посла сейчас прямо говорить не буду. Карлов, по-моему, все.
Да, да.
Так вот, вот то, как это обсуждается с вашей точки зрения, это уместная история?
Значит, я считаю, что здесь мы видим две проблемы. Одна проблема абсолютно частная, это вот конкретно этот случай, и тут вообще, мне кажется, не о чем говорить. Здесь нужно проверить, был ли нарушен закон. Если закон нарушен был, этим должны заниматься правоохранительные органы.
А если нет?
А если закон нарушен не был, то решение может быть только чисто моральным. И его принимать даже не мы, а жители города, которые на следующих выборах просто пойдут и не будут голосовать за этого мэра. Других путей, значит,
кто-то из чиновников уже уволился или уволен.
Просто с моей точки зрения нет. А вот теперь встает другая проблема, где здесь это просто, как вариант, то есть просто пример. Была история с Ольгой Гладских, была история вот с какой-то чиновницей в Саратовской области и так далее. Вот здесь встает проблема, и она заключается вот в чем. Что, чиновники плохие, не было, значит, каких-то там хамоватых, грубых чиновников раньше были? Это вот эта самая прозрачность, которую так хотели. Это вот то самое гражданское общество, которое так хотели, так его призывали. И выясняется, что это совсем не такое замечательное и распрекрасное. У него есть большие риски и угрозы. И вот произошедшее событие, на мой взгляд, это именно повод поговорить о рисках и угрозах прозрачности и гражданского общества.
Давайте так. Это Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Я параллельно читаю, что пишут по этой теме сегодня информационное агентство. Вот, пожалуйста. Вдова посла России в Турции Марина Карлова вступилась за детей брянских чиновников, которые съездили в Турцию от Международного благотворительного фонда, который она, Карлова, и возглавляет. Она призывает не обращать внимания на статус родителей участников поездки. Вся их вина, по мнению вдовы посла, в том, что они сотрудники администрации. Карлова посетовала на травлю участвовавших в поездке детей, которые, как она сказала, достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба. Но мы как раз про детей говорить не будем. Мы продолжаем обсуждать эту тему, почему она так много шуму наделала. Владислав Жуковский, с вашей точки зрения.
Ну, смотрите, правильно было сказано коллегой, что на самом деле действительно в России чиновники воспринимают себя как некую касту небожителей. Это как людей, которые словили некую частичку Бога и ни перед кем ни что не отвечают. Вот это вот целая череда громких, скандальных, таких вот антисоциальных, циничных заявлений, что государство вам ничего не должно, что мы не просили ваших родителей рожать, что это не высокие цены в стране, да? Это вы очень мало зарабатываете, больше работы, больше заработаете.
Ну да.
Знаете, все истории. То есть как бы это просто накипело. Это накипело, это вырвалось вовне, и то, что сейчас такое приковано внимание, как бы, и ровно потому, что люди люди не то, что годами, а десятилетиями видели, что власть бесконечно отрывается от общества, она ему не подконтрольна. Нету реальных механизмов сдержек и противовесов, которые могли бы власть держать как-то в узде. Я тут могу только сказать, что на самом деле неважно, какая-то страна, была бы это Россия, условно говоря, была бы это какая-нибудь там Польша, Чехия, Германия, может, это был бы Китай, либо какая-нибудь африканская банановая колония, как, например, там, условно говоря, там какой-нибудь Лесото, Конго, либо какая-нибудь другая. Везде человек, лицо, принимающее решение, у которого в руках есть ручка, которого что-то зависит, пытается, безусловно, пристроить себя, своих детей, воспользоваться положением, так либо иначе решить свои собственные...
Было бы странно, чтобы они
конечно,
этого не делали.
Поэтому во претензии не столько к ним, к чиновникам, сколько к нам, что мы так сильно их, собственно говоря, развязали, не обуздали, настолько наплевались, когда все это делали, что сейчас приходится обратно загонять в рамки.
Погодите, погодите. Марк пишет о том, 424-й, да, спасибо, Марк, про Карелию пишет, что в 90-е годы тоже вместо детей сирот ездили в Лондон дети чиновников и бизнесменов, только в Карелии поездка была за бюджетные деньги. Вот это вот...
Вот это очень важное отличие. На самом деле, если речь идет именно о бюджетных деньгах, которые собираются с денег налогоплательщиков, в том числе региональных, которые платят в бюджет, и потом государство видит, что, например, мы можем отправить там 50-100 детей, да, и отправляем туда, например, там, ну, условно говоря, там, не сирот, не олимпиадников, не спортсменов, не победителей каких-то соревнований, либо просто социально неблагополучных семей, отправляем своих собственных там чат, там, детей, сыновей, дочерей, да, там, либо внуков, чиновники. Вот это другая ситуация. Вот здесь же нужно заниматься правоохранительным органом, смотреть, было ли злоупотребление.
Но это было тогда.
Да. А это есть и сейчас. Просто сегодня была ситуация именно конкретно с благотворительным фондом.
Так
а
вот.
Ситуация, когда чиновники, их семьи получают квартиры, машины, разного рода привилегии за счет регионального бюджета сплошь и рядом. У нас огромное количество чиновников, которые получают квартиры
по соцсетям. Но я как раз хотел обратить внимание, может быть, это и существует, но если столько шуму наделала поездка за счет благотворительного фонда, то есть не за бюджетные деньги, насколько я понимаю, согласованная поездка, это что означает? Что все те проблемы, о которых вы сказали, за бюджетные деньги уже решены, и теперь людей бесит даже
это? Проблема
бюджетных
денег не решена, это одна из острейших проблем, она просто наиболее выпукла и знаково показывает, насколько какая пропасть между людьми, принимающими решения, правящей властью, и остальными людьми, которых они воспринимают как крепостные.
Хорошо, теперь к ним придет прокуратура, и что?
Фонд, то надо посмотреть, как прописано в уставе, что это была за программа, какие были критерии отбора детей, которые поедут на это место.
Прокуратура уже все посмотрела, сказала, что там есть нарушение.
Ну, если есть нарушение, тогда, собственно говоря, и обращаться в суд, и предъявлять претензии и к руководству фонда, и к тем, если знали, что шли на сговор и умышленно отправляли детей чиновников в сговоре руководства фонда и чиновники, тогда, собственно говоря, уже можно привлекать с обеих сторон.
Это задача тогда правоохранительных
конечно.
Органов
вот, то,
и
что...
донаторов фонда, подчеркиваю,
да,
донаторов
они должны
фонда.
Подавать иски,
это же не бюджетный фонд, и не я туда давал деньги, и не вы.
Конечно.
Если донаторов фонда это устраивает, или вот вдова посла, может быть, она член наблюдательного совета, я не знаю. И она вот...
Наверное.
Значит, вот пусть они принимают решение. Это не наш с вами, так скажем, вопрос. А вот то, что вы говорите, надо чиновников контролировать, я согласен. Но кто их будет контролировать? Их все, во всех учебниках написано, что их должно контролировать гражданское общество. А теперь, внимание, вопрос. Что такое гражданское общество?
И
гражданское общество, оно не тождественно народу. Народу тождествен отчасти избиратель, вот, который идет и голосует. Это да, еще как-то. Да. А гражданское общество это кто? 100 лет назад гражданским обществом была высшая аристократия, буржуазия, и адвокаты, профессора и журналисты.
Давайте,
сейчас немножко другая ситуация.
Давайте,
сейчас гражданское общество это блогеры и интернет-пользователи.
Так вот, давайте чуть подробнее об этом поговорим, и вот почему. Владислав Жуковский, вы, когда только начали говорить, вы вспоминали, что и Гладских вспоминали, помните?
Да.
А потом еще кого-то вспоминали. Но каждая из этих ситуаций, которые тоже очень много шуму наделали.
Резонансные, конечно, да.
Конечно. Но как только мы начинали изучать эти ситуации, мы понимали, что там все вырвано из контекста. Получается, что мы реагируем на что-то другое.
Знаешь, смотри, по Гладски, кстати говоря, ситуация интересная. Вроде бы чиновница, которая, вот могу ошибиться в цифрах, но который годовой доход составлял там десятки миллионов, по-моему, даже больше миллионов рублей, да, как оказалось, стояла в очереди на получение по льготным условиям жилья от, собственно говоря, по губернаторской программе получения жилья в своем регионе. И когда вот эта вся информация, вот всплыл этот скандал с тем, что, ну, что мы вам ничего не должны, вы тут как-то сами вот между собой разбирайтесь, своими семьями, сами как-то себя обеспечиваете, там все площадки ремонтируете, там, значит, как-то вот предложили недавно в другом другом регионе отремонтировать самим жителям этого региона больницу, в которую они хотят потом лечь, полечиться, тоже там отличился один чиновник. Вот это все, выше прошла информация, что ее лишили возможности получения квартиры по этой губернаторской программе, да. Поэтому тоже показатель, таких чиновников очень много. Поэтому, когда чиновник идет во власть, он четко понимает, что это для него некий инвестпроект, для него это бизнес, да. То есть, попасть во власть, это бизнес-проект, нужно правильно договориться, нужно попасть на 5-летний срок, быстро его правильно, грамотно отработать, с кем нужно, поделившись, получив себе доход, и оттуда уволиться так, чтобы не присесть. Поэтому, конечно же, эта проблема есть. Помните, это же было еще у Грибоедова.
Я про вырвали из контекста.
Как не породить родному человечку? Вот это вот все, вот это веками.
Но получается, для того, чтобы так или иначе останавливалась эта машина, мы радеем за родного человечка, мы все понимаем, ну мы же знаем, ну вы же понимаете, да, вот эта фраза. Но надо обязательно, чтобы кто-то что-то вырвал из контекста, и только тогда машина начинает так или иначе то ли останавливаться, то ли проворачиваться в другую сторону.
Речь совсем даже не об этом.
Кирилл Подьячев, прошу вас.
Здесь речь даже совсем не об этом. Что касается вот этих обсуждений, то все же совершенно понятно. Я говорю, сейчас общество составляют блогеры, интернет-сообщество. Кто такие блогеры? Это либо люди, которые этим зарабатывают.
То есть, каждая лыка в строку.
Те, которые этим зарабатывают, они несут те же пороки, что и традиционная пресса. Они будут писать о том, что дает хайп, что дает просмотры, что дает спрос. Либо это люди, просто не нашедшие себя в жизни. Потому что если у человека есть чем заняться, он не будет сидеть на форумах месяцами и оставлять там комментарии.
Но смотрите, я возвращаю к тому, о чем начал говорить. Значит, мы все понимаем, все это продолжается, но нужно обязательно, чтобы какой-то чиновник что-то не так сказал или мы не так услышали, для того, чтобы его там... Ну,
коллега, посмотрите, вот правильно, правильно же было сказано моим вот как раз таки коллеге, да, что... я только не согласился бы, что как бы блогеры бывают разные. Вот, например, по ситуации с макарошками, которые якобы никогда не дорожают, да. И можно прожить на кефир, да, и, в принципе, вот эта министерская диета на 3,5 тысячи рублей на минимальный вот размер на потребительскую корзину в рамках прожиточного минимума, это как раз сделал депутат Бондаренко, который, по большому счету, сделал правильную вещь, пытался политику сделать более доступной и видимой, да, чтобы видели сами избиратели, кто проходит, какие проходят негодяи и мерзавцы, неадекватные люди, лицемеры во власть, там, по партийным спискам, по одномандатным округам, ну, грубо говоря, когда там используется административный ресурс, и что люди должны знать своих героев своего отечества, которые виноваты во многом в той социально-экономической ситуации, которая в стране и в конкретном регионе, городе сложилась. Поэтому я считаю, что это наоборот, это правильно, это полезно, это политика, это общественная жизнь общества, ее нужно высвечивать. Вот, с другой стороны, конечно, выдергивается из контекста, потому что, ну, меняется общество, трансформируются средства массовой информации, уже никто не верит, по большому счету, вот этому зомбоящику на кухне, да, тут дебилизирующей машинке, и люди понимают, что получают какую-то другую информацию альтернативную, может, только из интернета. Сидят ли там блогеры, экономисты, финансисты, политики, оппозиционеры, общественные деятели, да, кто-то еще, как бы, ну, для меня это уже вторично. Важно, был факт, не было факта, человек вменяем, не вменяем, адекватен, неадекватен, готов он нести ответственность за свои слова перед людьми, да, перед своими избирателями, или же он считает, что он зловил частичку Бога и сидит теперь как небожитель на своем кресле и может открыто всех посылать эти лесом.
Теперь получается, что словить частичку Бога ты можешь, но в какой-то момент даже одно случайно сказанное слово...
Минуточку.
Да, прошу, так, Кирилл Подьячев.
Контракт, с одной стороны, это плюс прозрачности. Сейчас плюс? Вот уже вести, вот сейчас, благодаря интернет-технологиям, вести себя вот так по-хамски уже тяжело. Уже надо за собой следить. Это с одной стороны. Но это и минус прозрачности, который мы видим на примере Запада, где-то раньше началось. Вот это MeToo, расправа над Вайнштейном. Mm-hmm. Это же кто сделал? То же самое гражданское общество и интернет-сообщество. А... На Вайнштейна тоже нам плевать. Ну, миллиардер, там, продюсер. Но пока этот каток по вам лично не проехался, потому что начнется травля учителей, который что-то не так сказал ученику. А может быть, это хороший педагог.
Что-то подобное ведь было уже. И, вот. Как правило, педагоги, коллеги вот. Этих учителей вспомните, говорят, что вы делаете? Вот, это опять вырвано из контекста.
Вспомните историю, когда таскали девочку-хореографа за тверк пчелок. А ведь там... Это прокуратура ее таскала, потому что на нее насело интернет-сообщество. А ведь там не было нарушения закона. Просто, ну, бездарно поставленный танец. А девочка там, ей нервы, по крайней мере, в итоге ее отпустили, состава преступления не нашли, но нервы потрепали, жизнь ей испоганили, и она больше в культуре не работает. Это того стоит? А внимание, из этих вот блогеров, которые это все поднимали с пчелками, хоть кто-нибудь извинился? Может быть. Но я не видел.
Ну, мы возвращаемся к Марине Карловой, которая в интервью порталу «Брянские новости» говорит: «Наш фонд планировал ежегодно проводить такие дружеские обмены, но случившийся скандал подрезает детям крылья. Как теперь быть? Никто не подумал о психологическом состоянии детей, которые выполняли в Турции нелегкую работу», говорит она.
Ну, слушайте, ну, поймите, как бы, вот было сказано коллегой, да, про минусы открытого общества, средств массовой информации, социальной сети, но у любого общественного явления, любой технологии есть плюсы и минусы, как инструмент, как молоток. Молотком можно забивать гвозди, делать ремонт, строить здание, а можно, там, ударить по черепушке и размозжить мозги, да, человеку. Поэтому, конечно, это есть, есть перегибы, хотя по Вайнштейну, мне кажется, все-таки, ну, слушайте, если на человека написал два десятка женщин иски о домогательствах, которые были, там, с продолжением, либо
через
без...
20 лет.
Ну, слушай, ну, значит, да. Не, ну, знаете, а на самом деле жертвы насилия, на самом деле, если вот позвать правозащитствующих, это именно женщин, по-моему, 95% жертв насилия не говорят об этом вслух, не обращаются ни в органы, никуда, потому что просто это психологическая травма, это стыдно, а там еще риск карьеры, попасть в черные списки, ну, просто...
Более того, говорят, что это помнят очень хорошо.
Ну, и я думаю, да, как бы, поэтому, смотрите, здесь ситуация сложная, да, то есть по поводу детей, то, что у них политики, идущие власть, должны понимать, что они должны быть, ну, знаете, предъявлять себе повышенные требования. То есть надо следить за языком, за своими делами, за своими поступками, за своим образом жизни, да. Когда на чиновницу Гладских, там, собственно говоря, вот вся история сплыла с ее фразами, и началось, ну, якобы служебная проверка началась, она просто села, улетела дыхать на Сейшелы с другим депутатом
областной думы. Ну, что якобы? Ну, проверка-то
она улетела
была,
с ним, да,
а потом
проверка.
Она вернулась.
Она летела с каким-то женатым, значит, с детьми, депутатом отдыхать на Сейшелы, потом вернулась. Ну, то есть, понимаете, как бы, надо
это ваше предположение.
Не, ну, это было в Инстаграме, это как бы...
Хорошо.
Это можно предположить, мы ссылаемся на информацию, которая была в интернете, на фотографии, окей. Да?
Поэтому... Не-не-не, подождите, господа, все-таки...
Да, а если, кстати, это неправда, кто за это ответит? Вы или тот, кто это туда выложил?
Гриль пишет...
Это оценочное суждение, ссылаясь на информацию, которая была в интернете, я ее не предъявляю никуда.
Мы же как раз говорим о том, как общество падко становится на разного рода сообщения. Вот, пожалуйста, Гриль, по-моему... 697-й, вот так, потому что не могу понять, там нет ай, ГРЛЛ. Так вот, пишет, возвращая нас к этой истории с фондом, с клинцами, что по его данным участникам надо было иметь с собой, помимо вот всего прочего, в рамках этой благотворительной поездки, по 1000 рублей и $200. Поэтому неблагополучные сами отказались, а дальше начинается только хайп. А общество уже все, да, оно вынесло свои приговоры.
Я тут что скажу. Вот Сергей Довлатов все время сказал, что вот рассказывают там о миллионе расстрелянных при Сталине, ну куда это ужасно, ну куда девать 4 миллиона доносов? А, всегда, и это не только в нашей стране, а в Германии, когда были фашисты, евреев тогда, люди сами, само общество тащило их,
ну, в Италии в опорные
пункты зондеркоманд. Всегда было достаточно среди людей завистников, клеветников, сутяг. А теперь вот это там самый интернет и открытое общество дало им отличный инструмент. Раньше писали в НКВД, при Брежневе писали в партком, а теперь пишут в блоге.
Тут другая история. Смотрите, 373-й обращает внимание. То есть, на что мы обращаем внимание, когда что-то подобное слышим? 373-й пишет, подождите, ну это же что получается? Фонд у нас иностранный агент, если они начинают рассказывать о том, что якобы деньги были на эту поездку предоставлены из Турции. То есть с этим надо разбираться.
Если внешне финансирование, то формально,
кто-то,
да, по критерию попадает.
Кто-то обращает внимание на то, что в результате узнали, сколько соответственно, в декларациях мэра Клинцов, что там якобы он зарабатывает более 60 миллионов
стоп.
В год.
Это с декларации, из официального документа.
Вот.
Так вот, если избиратель это знает и за него голосует, вопрос к избирателю. И не к нашему, а к Клинцовскому, потому что за него голосуют не жители Москвы, а жители Клинцов. Если там есть нарушение в выборах, это уже другой разговор и так далее.
Так вот, про 66, понимать... да, я просил бы, Владислав Жуковский. Итак, мы вдруг узнаем, что могли бы знать и до вчерашнего дня, скорее всего. Декларация мэра города 66 миллионов рублей. Мы говорим, как такое может быть?
Ну, смотрите, у нас общество, к огромному сожалению, ну, вот, очень сильно деполитизировано, вот там, условно говоря, в 90-е годы, время социально-экономической катастрофы, да, общество как бы, ну, не сформировалось, по большому счету, гражданского общества, да, и, в принципе, в условиях такого физиологического выживания уже не до политики, когда вдохнули воздух, ну, как бы, знаете, вот это появилось, ну, более-менее какой-то рост дохода в нулевые годы, там, рост, скачок цен на нефть, как-то люди подумали, что, ну, хорошо, мы, грубо говоря, меняем, вот, там, условно говоря, уровень жизни, там, хлеб-доходы на то, что вы сами заметите, политикой без нас решать свои проблемы.
Ну, да.
Нам главное, чтобы просто было спокойно, не было войны, нам было, чтобы поесть. Эта ситуация хороша на первом этапе, когда вы пытаетесь страну консолидировать после, да, условно говоря, социально-экономической катастрофы и политики, только прошу прощения, социального дарвинизма. Но дальше нужно понимать, что каким бы ни был хорошим человек, президент отдельно взятый, хорошим, плохим, мы не судим, да, его отдельно взятая команда, в конечном счете любая закрытая система, она закукливается, она абсорбируется от общества. Поэтому сейчас, когда когда мы говорим, если почему люди не знали, ну, слушай, ну, действительно претензия к нам, потому что нужно было ходить на выборы, смотреть программы, читать декларации, да, собственно говоря, самих чиновников. Понятно, нет, что вы смотрите, голосуете.
Тут даже не об этом немножко. Вот этот вот 697-й, которого я затруднился назвать, сначала назвав по ошибке гриль, он продолжает писать, смотрите, по его данным, опять же, это его оценка или утверждение, Гладских по закону имела право на субсидию на это жилье, потому что у нее в регионе жилья не было. А мэр, он ведь наверняка, раз это декларация, наверняка, вот как пишет 697-й, он мог акции «Газпрома» за ваучеры 25 лет назад купить, легко, потом их продать и вот теперь получить такой доход. Угу. Мы же не разбираемся в этом все.
Ну, еще раз, задача как раз-таки... Слушайте, проще разбираться, с какой целью разбираться. Если были правонарушения, разбираются правоохранительные органы, либо занимаются журналистским расследованием, проводятся на эту тему, да. У нас есть чиновники на высшем уровне государственной власти, которые до сих пор не могут обосновать, откуда у них взялись там, собственно говоря, виноградники там где-то в Италии, в Тоскане, и какие-то, значит, там особняки на Рублевском шоссе. И вроде как-то молчок на эту тему, да. Вот, поэтому здесь вопрос скорее в том, что людей сейчас, вот этот затяжной социально-экономический кризис 2008 года, экономика не растет, душевой ВВП вырос на 3% всего. Мы по этому показателю выходим в худшую сотню стран, которые, экономика которых практически не росла. Значит, сейчас стало понятно, что нужно включать голову и предъявлять высокие требования и к себе, и к власти, и к, вообще к обществу в целом, да. И нужно, собственно говоря, нужно и ходить на выборы, и быть наблюдателем, и читать программы, и смотреть, кто эти депутаты, кто эти избранники народные, которые, собственно говоря, легитимируют очень большое количество антисоциальных законов, да, и с них спрашивать напрямую. Потому что в нулевые годы такой потребности не было. Нефть была дорогая, низкая база роста была достаточно низкая, был некий задел, еще что-то можно было...
Нет, вы так говорите, как будто бы мы когда-то прежде это делали. Не, наблюдать, вот изучать.
Это ключевое правило, что вот этого, этой культуры, к сожалению, нету. Поэтому ее не было ни в 90-е, там, ни в эпоху Советского Союза, ну, уже в позднюю. Ну, я не могу здесь судить, насколько я знаю, знаете, тоже как бы, да, немножко
по-другому. Это Владислав Жуковский, теперь Кирилл Подъящев.
Владислав, вы говорите, все замечательно, вот студент у меня бы такой отвечал сразу, отлично, все, учебник политологии и избирательного права выучил на отлично.
Да вы теоретик, батенька. Вот.
Я научный работник.
Нет, вы говорите, вот. Студент бы у меня вот. Так, а в жизни это по-другому,
вот.
Да?
Так. Но вы понимаете, вот в Америке, вообще вот то, что мы сейчас видим на Западе, это же как раз теоретическое осмысление происходит только сейчас. У них все это есть. Разве это демократия, гражданское общество, там институты, все. Внимание, это спасло их от оскотинивания и сваливания в мир Оруэлла. Ответ – нет. Значит, не все так прекрасно.
Нет,
значит,
не все прекрасно, мир не совершил.
Которые надо учитывать. Надо учитывать. Я не говорю, что вы не правы, но я говорю, что есть свои риски, и вот эти риски надо изучать. Вот.
Я уже коротко отвечу, значит, да, еще раз, прошу. Я полностью согласен, что было сказано коллегой, но мир вообще не идеален. Наша задача здесь не рай построить, а не скатиться в ад. Если мы хотим, чтобы мы жили не как крепостные, да, чтобы у нас был более-менее достойный уровень жизни, не было такой колоссальной имущественной пропасти между богатыми и бедными, не было класса неприкасаемых олигархов, силовиков с ксивами и госолигархов, прошу прощения, хотим мы этого, не хотим, либо мы организуемся и определяем требования обществу и солидарно, неважно, хотим мы как Париж, не хотим как Париж, хотим как в Португалии, хотите там, как какую другую страну, выходите на улицу, и говорите, мы не хотим.
Вот, смотрите,
мы не хотим повышения пенсионного возраста, не хотим повышения НДС, не хотим роста тарифов монополь, не хотим Платона, и власть заставляем нас слышать. Или мы сидим смирно и ждем, боимся общества, социальных сетей.
А мы хотим, чтобы власть сама так делала, как мы хотим.
Но она ничего не обязана. Чего власть? Такие же люди, такие же...
А при Сталине к стенке ставили таких чиновников, как сейчас пишет Лимузин.
Сталин потом не стал Сталина, и потом эта система тоже посыпалась. Поэтому... Общество, как институт, сильнее, чем отдельно взятая историческая персона.
О смыслах,
она
смотрите.
Может быть хорошей, плохой, а если мы как система не организуемся, не создадим систему сдержек противовесов, ну тогда как бы уже не надо удивляться.
Мы как раз о настроениях пытаемся говорить. 212-й теперь продолжает ту же тему. По законам России даже миллиардерша имеет право на пособие, если мать одиночка. Причем тут право и совесть, мол. И если человека спросишь, человек говорит, нет, я имею на это право.
Здесь совершенно,
Кирилл Подъящев,
совершенно другая ситуация. Вы знаете, тут открылись такие глубины, но, к сожалению, даже вот мне обидно, да, как исследователю, что эту формулировку дал не политолог, не ученый, а журналист, ваш коллега Виктор Мараховский. Он сказал, что главная задача власти в России – это организация жизнедеятельности на гигантском пространстве с неблагоприятными условиями при более или менее активном противодействии извне. А не коммуникация, не пиар, не думать о... Вот. И поэтому вообще-то ключевая задача чиновника, особенно в России... И главный к нему вопрос, это хорошо ли он выполняет свою работу? И вот та же самая Гладских, я бы спросил, ее департамент, которым она руководила, он хорошо делал свои программы и молодежную политику.
Наверняка по отчетам вот, все нормально.
Ну вот я что-то не... Нет, ладно по отчетам. Ладно по отчетам.
Квартиру получитал, конечно.
Ладно по отчетам, но я как-то вот этим специально занимался, но я вот был в Екатеринбурге, я не слышал ни одной жалобы на них, чтобы они именно свою работу делали.
Господа, мы должны сделать паузу в этой дискуссии, потому что прямо сейчас информационный выпуск, после этого реклама, а потом продолжение программы «Своя правда».
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем программу «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. С нами экономист и член Президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский и старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Кирилл Подьячев. Мы обсуждаем историю, как брянские чиновники через благотворительный фонд отправляли своих детей в Турцию отдыхать. Но не отдыхать, теперь говорят нам, а выполнять серьезные политические задачи. Среди прочего, говорят, что не в чиновниках дело и детей винить не надо. Так вот, а об отношениях, которые складываются, так получается, между чиновниками и нечиновниками, между тем, каким образом чиновники или нечиновники могут использовать то, что дает им, те возможности, которые дает им государство. Об этом мы говорим, много пишут наши слушатели. Мы все такие, пишет 212-й, и чиновники, и нечиновники. Мы все брянские, гладские в том или ином смысле, с разницей только в уровне сделки с совестью. Святых среди живущих нет. А с другой стороны, у нас... Ведь рассказывали про кооператив «Озеро», пишет 847-й.
При этом, без него, да.
При этом, судя по результатам выборов, жизнь всех устраивает. Значит, честность чиновников – вопрос вторичный. Главное, чтобы при нем нам жилось не так плохо. Об этом же написал кто-то из наших слушателей. Я хотел бы обязательно это прочитать. Это тот же 847-й, он до этого написал, какая разница, кто конкретно чиновник, если людям при нем хорошо. Вот Лужков, его же обожали.
Ну, не все, но...
Но большинство обожали. Значит, получается, всех все, ну, в основном устраивает. Идеальных же ситуаций не бывает.
Я полностью согласен с нашими уважаемыми радиослушателями, то, что претензия, самое главное, она именно к нам. Мы должны понимать, что никто за нас нам счастливо, красиво и здорово не сделает. Если снизу власть не подстегивает, не держать ее в узде, мы будем получать с вами дальнейший вал разного рода антисоциальных там реформ и законов. Там скачки цен на бензин, повышение акцизов на
какие
все товары.
Какие вопросы к избирателям, пишет вам 008-й? Это же они сами себе устанавливают эти бешеные зарплаты и бонусы. Причем сбирать?
Ну, а вот тут, о чем сказала правильно мой коллега, если бы явка на выборах была не 15-20%, как на муниципальных выборах в Мосгордуму.
А выборы неудобный день, говорят вам.
Нет, но давайте все-таки понимать, что он может быть... Это тоже можно выходить на митинги, требовать переноса. Есть рентген голосования. Он абсолютно не идеальный. Понятно, почему это сентябрь месяц. Это люди еще... Кто-то картошку копает, особенно там в сельскохозяйственных регионах. Львиная доля, кто выживает благодаря 600-кам. Понятное дело. Но власть всегда будет пытаться сделать так, чтобы нам было неудобно за ее контролировать, видеть ее правонарушение, видеть ее отгораживание от нас этой великой китайской стеной, да, поэтому мы должны понимать, что мы должны не благодаря ей, а вопреки ей пытаться это дело, что называется, брать в свои руки и предъявлять претензии, требования. Поэтому я думаю, что у людей просто назрело, перезрело. Последней каплей, на самом деле, стало именно повышение пенсионного возраста, которое там в 2 триллиона рублей за шестилетку обойдется нам, конфискация пенсионных накоплений, когда сам президент говорил: ребята, ну мы не заберем пенсионные накопления, мы вам их вернем.
Но получается,
это ваши
что...
деньги.
Но
они
получается...
забрали 2 триллиона рублей за последние только 4 года.
Но получается, несмотря на то, что вы эту тему упоминаете, ведь после этого уже были выборы.
Были.
Ну и что?
Вопрос в том, что надо думать головным мозгом, а не спинным мозгом, и вестись не только на пропаганду, которую вы видели по госканалам, когда у вас вся повестка дня во внешнюю политику, противостояние с Америкой, ситуация в
Сирии. То есть народ плохой? Мы опять
нет,
к этому?
Нет, народ, понимаете, это не народ плохой, народ просто ему показывают ровно одну и ту же картинку по четырем телеканалам. И
хорошо. Так,
что все хорошо.
Владислав Жуковский.
Вы же не хотите, как в Париже, вы же не хотите никаких... А почему мы не хотим, как в Париже, если после этого будет повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро, если будет повышено, не будет снижены налоги на богатых, а в России нужно повышать минимум в 2-3 раза, хотя бы до уровня, как это во Франции сейчас, либо как в Америке, да, и не будет, повышать цены на бензин.
Сейчас вы договоритесь вот до того, что от нас съедет наше...
Я прошу прощения, это давайте не Париж, давайте просто народные вещи.
Нет, не Париж, Киев. По-другому не будет.
Вы вот
Байден может быть. Поверьте ученым. Нет, я говорю, у нас не может быть, как в Париже, просто прогуливаются по улицам. У нас будет, как в Киеве.
Да
резня
вы
и кровь.
Почему плохо думать о людях-то? Почему сразу катастрофа, хаос, революция?
Подождите. И все-таки возвращаемся к тому, что получается, всех все устраивает.
Значит, устраивает не всех и не все. Но вот мы специально, мы занимаемся 20 лет, мы занимаемся изучением жизни в локальностях. То есть вот это муниципальное образование второго порядка, это даже не районные центры, это городские и сельские поселения в основном. Ну или районы.
50 тысяч человек примерно.
Да, да, ну вот приблизительно. 70. Так вот там люди понимают гораздо больше, чем вот, судя по всему, этот интернет-сообщество. То, что я вам цитировал Виктора Мураховского, вот он как тот журналист, не ученый, вот он это вот четко понял. Главная претензия к властям, чтобы они... помогали в организации жизнедеятельности.
Но жизнедеятельность...
Чтобы они хорошо работали.
Работает,
вот конечно. Если в городе хорошие, хорошие дороги, уличное освещение, к мэру там относятся, молодец, и будь у него хоть 5 любовниц, нам нет разницы.
Его личная сексуальная жизнь меня не сильно волнует, честно, может, ему угодно заниматься.
Вот это вот, и даже если дети поедут за счет благотворительного фонда.
Вот это... Это надо спросить конкретно жителей города Клинцы. А если благотворительный фонд содержался не на счет этих людей, это вопрос другой.
Можно, я очень коротко соглашусь. Я отчасти могу согласиться, но, понимаете, есть буква закона, а есть дух закона. И когда, как бы ни относились мы к президенту, да, там кто-то хорошо, кто-то плохо, когда даже президент говорит, ребята, ну как-то надо быть вменяемыми, надо не заигрываться и понимать, что вы здесь не небожители, вы не получили этот престол, вы местные.
Так пусть он им прикажет еще.
А правильно. Так они даже приняли целый кодекс строителя не коммуниста, а коммунизма, а строителя Единой России, в котором написано, что нужно быть честными, порядочными.
А самое удивительное.
То есть даже они понимают, что человек должен не только выполнять какой-то функционал прямой, но и просто вести себя как-то уважительно к людям.
Это да, но сейчас...
Они понимают к людям, они же тоже люди, да, Кирилл Подъячев.
Президент прикажет, и это говорят люди, которые вроде как демократы, вроде как они за демократию, за...
Нет, я говорю, что даже они это уже прописали себя в Единой России.
Президент не может приказывать мэру, или тогда не нужно рассказывать про демократию, тогда прямо надо признать, что у нас монархия...
К сожалению, так и происходит, понимаете, у нас муниципальные фильтры, чтобы не было независимых кандидатов в региональных выборах, но губернаторских выборах, да, у нас, мы видим, как у нас формируется время в прайм-тайме госканалов, да, как бы кого показывают постоянно, кого не показывают, другую позицию, другой точки зрения.
235-й
пишет. Мы туда идем уже.
Вот это непонятно, куда мы идем, потому что 235-й пишет.
Феодальное сословное общество.
Контроль чиновников должен быть как сверху, так и снизу. Должна работать система защиты от дурака в государстве, и тот же говорит, что так все работало в Советском Союзе, к примеру, ОБХСС. Это в Советском-то Союзе контроль снизу был?
Ну и партийный контроль был, ОБХСС был, это понятное дело, как бы, да, но...
В Советском Союзе не было интернета, и поэтому там это не становилось тут же достоянием гласности. Вот и все. А какие-то там чинохи...
А беззубые старухи, которые слухи разносили?
Другие были механизмы. Но что, хамоватых чиновников не было при советской власти, а при царе-батюшке? Их нет в Германии, а их нет в Австралии. Да не надо рассказывать сказ.
Ну, понимаете, это все понятно, что было, да, на местах. Но если вы писали, условно говоря, там, в партийную газету или обращались в партийный контроль по факту невменяемого какого-то чиновника на местах, то эта машина, она вот на нижнем и среднем уровне, она ее прочищала. На высшем уровне, где сидело уже политбюро, ЦК, президиум, конечно, это уже... В 60-е, 70-е, 80-е годы это уже была каста небожителей, которые были несменяемы. Они точно так же стали уже постепенно, пошло процесс разложения, так да? Вот, но на низовом уровне такого не было, на среднем уровне. Не
было пропасти
между пленумом ЦК по уровню жизни и не было тысячекратного разрыва со всей остальной страной.
Ну вот смотрите, многие в этом смысле, как раз возвращаясь к этой истории с Клинцами, говорят, что, к примеру, в советское время на уровне руководителя Клинцовского горосполкома, видимо, так это должно было бы называться.
Ну, наподобие того, да.
На уровне Клинцовского горосполкома...
И горком партии Единой России в то время.
Ну, вот, к примеру, они бы побоялись отправлять ребенка, они бы побоялись иметь такие доходы. Потому что рано или поздно из комитета партийного контроля к ним бы кто-то пришел. Почему сейчас они этого не боятся?
Слушай, а потому что произошла страшная вещь. Произошло сращивание власти, бизнеса и силовиков. Мы получили такую страшную, к сожалению, химеру, в которой действительно вот эти все полковники Захарченко, вот эти все там пресловутые Сердюковы, да, вот эти, значит, региональные там чиновники Гладских, значит, губернаторы Сахалинской области, которые сидят там сейчас за миллиардные взятки. Эта вся система выстроила под себя и превратила госслужбу и исполнительную власть, и законодательную, собственно говоря, и мое оценочное суждение, и судебную, в единый механизм, служащий свои интересы. Их там
Но все это время это мы не замечали, а теперь стали замечать.
Да, мы замечали, а проблема-то в том, что мы видели, замечали, просто сейчас это дело выплёсывается. Возможно, кстати говоря, в том числе, что и кому-то в администрации президента выгодна
кому-то
тема
выгодно.
Слива вот этого
Был
выпуска пары.
Хорошо.
Безусловно, это есть.
Это процесс. Владислав Жуковский, Кирилл Подъячев.
Им надо пользоваться в наших интересах. А не
Кирилл
то,
Подъячев, вам тот же вопрос с вашей точки зрения. Почему, к примеру, в советское время такое вряд ли бы произошло? Они бы побоялись реакции Москвы.
Ну, В советское время такое вряд ли бы произошло, потому что был совершенно другой строй. Вот и все. Надо называть вещи своими именами. У нас сейчас капитализм. У нас сейчас сословное общество.
Что, в Артек?
Ну, классовое
общество. Нет, подождите, тогда послали в Артек, теперь послали за счет благотворительного фонда. В чем разница?
Нет, речь не об этом. О чем говорит Владислав? Вот какой-то что чиновники используют госслужбу для обогащения. Если он, вообще-то, между прочим, это, вот то, что вы сказали, это относится к высшим чиновникам. Большинство чиновников, не надо, не особенно муниципальных, это люди, которые за маленькую зарплату делают адовую работу. И, например, про полицию много тоже сказано, а вот в сериал был, на мой взгляд, из всех, которые снимают, блестящий, единственный про полицию, это «Глухарь». Там это отлично показано, как они делают адовую работу за копейки.
Если там вот на таких такие, трудягах вся система, на самом деле, к сожалению, держится, пока не развалилась. А есть фильм «Дурак», да, в котором прекрасно показано, насколько невменяема вся эта государственно-управленческая конструкция и люди, которые тоже уже забили на них и стали как-то выживать, заканчивают катастрофой.
И очень много чиновников, говорят, не берут взятки не только потому, что они такие честные, потому что никто не предлагает. Реальная коррупция, она только в очень небольшой сфере, где проходят крупные потоки. Это там нефтяная банка, энергетика, застройка, земля, вот это вот.
Земля в отдельно взятом городе, господа, ремонт дорог, условно говоря, в том числе трассы внутри города, не федеральных.
697-й продолжает гнуть свою линию. Он пишет: подождите, у нас жители больших домов себе даже управляющую компанию выбрать не могут. Не потому, что им не дают такой возможности, а потому, что они не могут собраться.
А можно вопрос, а это не вы случайно под этим ником пишете нам правильные вопросы, нас провоцируете на дискуссию?
Не знаю. 697-й вы должны представиться.
А у меня вопрос более интересный. Хотя бы один среди посетителей сайта есть из города Клинцы Брянской области?
Не знаю.
Мне очень интересно.
Если среди наших слушателей есть жители Клинцов, давайте я отбиваю все телефонные звонки, которые у нас прямо сейчас. Ну, наберите номер 7373948.
А я пока на ваш вопрос отвечу. Смотрите, очень правильный комментарий. У нас огромное количество претензий к власти, к чиновникам, к ДПСникам, к тем, кто берет взятки, чтобы детей устроить куда-нибудь там средством в
средства сады взяли. Звонят только люди из Клинцов, кто знает эту ситуацию. Владислав Жуковский продолжает.
Да, поэтому. Но правильно сказано, что даже те механизмы вот этой, даже не суверенной и не сувенирной демократии, это не оговорка сувенирной демократии, а даже вот этой показушной псевдодемократии и крайне ограниченной, чтобы она не угрожала, собственно говоря, властно-чиновничной всей этой прослойки. Да? Даже ими мы, к сожалению, не пользуемся, в том числе, как это было прекрасно показано, на примере создания контроля за тем, как тратятся деньги вашего, ну, условно говоря, там, дома, да, там, по отчисления по совершению капитального ремонта. Ведь мы же можем не платить по капитальный ремонт взносы на общий счет, а потом он куда-то там разбрасывается по регионам, где-то там воруется, где-то уходит на какие-то, значит, непонятные сделки с федеральными компаниями, которые ремонт проводят в 20 раза дороже, чем он должен быть. Вы же можете на свой счет накапливать всем домом, и это есть возможно, но есть в законе. Но реально провести всю эту процедуру по закону и накапливать на ремонт своего дома, это, во-первых, как бы это тонны бумаги, но и это решаемо. И самое главное, нужно собрать всех жильцов и большинством голосов проголосовать именно за этот механизм.
Ну, именно это и почти
конечно,
нерешаемая
поэтому
задача.
Поэтому правильно говорит наш радиослушатель, что надо к себе максимально требования и стараться на уровне подъезда, дома, округа на муниципальных выборах решать, пытаться улучшить. Приходить на выборы, голосовать за людей с другой
Владислав
программой,
Жуковский,
если вы не согласны с генеральной линией партии. Но не сидеть смирно, ожидая чуда.
В локальностях.
Игорь пишет, информация вот что сейчас ценная, и чиновники из Клинцов просто этой информацией владели. Вот в данном случае про Турцию, про конкретную поездку, и с другими не поделились, вот и все.
Ну, может быть и так. Вот я ситуацию не...
Это Кирилл Подъящев.
Я ситуацию не знаю, мы обсуждаем то, чем мы не знаем. В связи с этим, кстати, хочу обратиться ко всем, кто нас слышит. Вот если вы сидите в интернете, увидите какой-нибудь пост вот такой, какую-нибудь такую новость, пожалуйста, люди, прежде чем... Надо поставить лайк, перепостить, а тем более оставить комментарий. Ну, включите голову, погуглите, ну, хоть немножко врубитесь в ситуацию. Или, хотя, или, закрывай, вот, или закрывайте
окно. Я, наверное, все-таки какой-то слишком оппозиционный. А мне кажется...
Гуглить не поможет?
А мне кажется, надо наоборот, репостнуть лайк. По какой причине, да? Нет, я не говорю,
нет,
что...
Потом всё, не потом разберемся, это безответственно.
Не только всю грязь, да, кто ведь... Но, условно говоря, привлечь внимание к какой-то проблеме, даже если вы не до конца понимаете, что там произошло, но вам с какой-то нравственной стороны не нравится то, что вы читаете, и что это неплохо. Вот если все хорошо, и если никто не виноват, так пускай пройдет, там, условно говоря, там губернатор, мэр, чиновник, либо, собственно говоря, там следственные органы пройдут проверку, скажут, что да там ничего не было, все нормально, и в принципе, да, действительно, никаких правонарушений не было, так ничего страшного. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Потому что мы во многих просто, правда, можем не разбираться. И когда вы читаете какой-нибудь там, например, на сайте.
Перестраховаться или недостраховаться?
Я думаю, что лучше перестраховаться, и лучше делать лишний шаг, мы же никого не знаем за решетку, мы же никого не привлекаем к уголовной ответственности. Просто говорю, что, ребята, вот это какая-то информация.
Лучше сказать лишнего, лучше чем недосказать.
Лучше сказать это вслух. Не, может быть, что я там написать в комментарии. Я...
Ну, лишнего получается тогда, если не подумал.
Почему? Вы же не пишете, что там вора на нары, либо куда-нибудь на кол. Да, вы пишете, что как бы привлекло мое внимание.
Нет, прошу, вы пишете, что... Вот, пожалуйста. Вы пишете... Секунду. Так. Вы пишете сегодня, вот это из сегодняшнего. Кто-то распространяет видео, которое сын владельца Уралкали танцевал в день трагедии на Пермской шахте. Теперь выясняется, спустя какое... Вы уже репостнули по вашей логике.
Так.
А теперь выясняется, что это вообще-то взяли видео из его Инстаграма за последние две недели.
А в чем проблема? Если не было правонарушения, он не виноват, ну все, как бы, условно говоря, никаких проблем нет.
Ничего себе, никаких проблем.
Подождите. У вас... вы до конца не знаете в условиях скрытой от вас властью информации, что происходит, а что не происходит. Вы имеете полное конституционное право обратиться к депутату муниципального собрания, либо даже регионального и федерального, попросить сделать запрос.
Может быть, только потом делать публикации.
Нет, вы же не пишете обвинения. Вы пишете, что прошла новость, прошу провести проверку.
В чем проблема-то, говорит Владислав Жуковский? Действительно.
Пропроси провести проверку. Ну, в чем проблема? Вы заинтересовались. Вы
такая гражданин, позиция моего оппонента. Тут просто не хватит времени читать длительные лекции.
Не надо читать длительные лекции. По сути, получается, это вопрос, о котором мы сейчас говорим.
Социальное давление – это страшнее, чем суд. Это страшнее, чем сталинские лагеря.
Потому что
людям ломают карьеру на раз. И это хорошо и приятно, пока это касается действительно элиты. Это приятно. Ну, они там богатые, вот там Вайнштейн в Америке, ну, если бы у нас какого-нибудь там, он с Дерипаской бы сделали еще с Вайнштейном, тоже бы все аплодировали. Ну, вот миллиардер, отдыхает за границей, у него особняки, яхты, ну, здорово. А когда этот каток поедет по вам, вот вам будет недостаточно.
Это уже не
вот
первый раз вы говорите, вот каток будет, должен проехать по вам.
Вот так
вам
вы, будет, не делайте так, как делайте, по кому по каток проходит, расливать там малолетних,
если не проставайте женщинам
чужим, условно говоря, да, там, не посылайте своих детей за счет денег благотворительного фонда либо бюджета куда-нибудь в Турцию сами, ну, если вы чиновник, да, условно говоря. То есть к себе предъявляйте максимально повышенные требования.
Давайте все-таки, мне надо поставить вопрос на голосование, мне кажется, это важный вопрос, я хотел бы услышать, что скажет Кирилл Подьячев. Значит, еще раз, Владислав Жуковский сейчас говорит, в таких условиях лучше сказать лишнего. Все равно это действительно не посадят в тюрьму.
Нет,
и
не
так
лишнего,
далее.
А поинтересоваться, правдива ли та информация.
Вот это да, тут
уже. Я несколько раз сказал, что репост написал, привлекла информация, просьба там депутату, провести проверку. А почему нужно молчать, если вы. А вдруг это правда?
Так вот, эта идея Владислава Жуковского, Кирилл Павлович, я правильно понимаю, что вам кажется это неправильно?
Критическое мышление, как без него.
Так это мне кажется правильным. Что надо сначала поинтересоваться, как правда ли это? Поинтересоваться надо. Прежде чем включать трубы и колокола.
Нет, секундочку. Да. Вот, возвращаясь, давайте тогда вот на конкретном примере, раз уж это в новостях, так. Вот сейчас про эти танцы в клубе в день трагедии на Пермской шахте. Сын владельца Уралкалия теперь опровергает это. Но люди до этого, видимо, не разобрались.
Знаешь, смотри,
они просто задавали вопрос.
Танцами, это ситуация вообще другого
так
порядка.
Так то же самое и с брянскими чиновниками.
Ни
течение
бюджетных ресурсов, ни злоупотребление своим полномочием. Это моральная категория. Здесь каждый сам для себя решает, как он считает.
И вопрос. В день трагедии на шахте никто не танцевал
в клубах? Да танцевали, конечно.
Наверняка
кто-то танцевал. Клубы ходили, в рестораны ходили, понятное дело.
В самом Соликамске вряд ли кто-то танцевал.
Я говорю про псевдонародных избранников, которые по Конституции, по федеральным законам призваны исполнять конституционные обязанности. И если они их здесь нарушают, и вы видите какую-то новость, то вам кажется, что это нарушение.
Важно. Давайте.
Депутаты
Кирилл Подьячев
и чиновники, их надо разделять.
Конечно, разные ветви власти, исполнительная, представительная.
Вот это действительно избранник. За них голосует избиратель. И он должен, и он больше
сейчас
степени
для
является
огромное открытие происходит.
И он является моральным авторитетом.
Они сами избираются.
Является, это уже другой разговор. Да, это
ну да.
Как по закону.
Да, согласен.
Если вам не нравится закон, в котором вы живете, добивайтесь его отмены.
Правильно, бороться за свои права надо. Только в борьбе победим.
Значит, депутат – это в большей степени моральный авторитет. И он должен следить за своим моральным обликом. Судьей является избиратель. А чиновник – государственный служащий. И он должен выполнять свою функцию. Это главное, соблюдая закон. Если он это делает…
Если недовольный гражданин считает, что чиновник не исполняет свои прямые обязанности, а вообще ничего не делает, либо занимается обогащением на местах, либо проталкивает какие-то клановые семейные интересы, то он точно так же может обратиться, условно говоря, может лайки, репосты, сделать запросы на представителей законодательной, да, то есть представительной власти депутатов, чтобы провели запросы, полностью согласен. Но, к огромному сожалению, когда представители оппозиции в Госдуме пытались провести парламентские расследования по отношению к Сердюкову и к Васильевой, правящая партия заблокировала антресс, как и по референдуму о ВТО, референдум о повышении пенсионного возраста и прочие резонансные антисоциальные
дела. Но партия правящая, потому что за нее проголосовали. Ну,
или посчитали. Уж простите меня, как бы тут отдельная программа надо обсуждать. Как
параллельно происходит история с этим, с этими танцами в клубе в день трагедии. Значит, и так он опроверг уже танцы. А теперь Мэш, телеграм-канал, так. Опровергает опровержение. У нас тут сын топа Уралкалия немножечко врет, пишет Мэш. Видео нарезано действительно из его личных сторис, но клуб отметил его в своем аккаунте, и даже остальные участники вечеринки ничего не отрицают. И, кстати, пишет Мэш, мы не анонимные, раз уж он таким образом. Вот что с этими настроениями, вот что с этим вообще делать, Кирилл Подъевич? Ну вот мы в этом разбираться будем, в каждых...
Вам надо, разбирайтесь.
Секундочку.
Мне нет.
Секундочку, это общественное настроение.
Это я как социолог уверен, что это вот это общество, ну, блогеры, вот все, что мы здесь обсуждаем, это там 3-4%. Мы упускаем вообще-то вещи гораздо более важные. Все эти разборки с чиновниками – это плохо. Но это как перхоть или прыщ на носу. Не до прыща, когда у вас рак. Проблемы гораздо более серьезные. Вы говорите, пропаганда, значит пугает там нас внешним окружением. Секунду, это что, неправда? Вот только что по новостям сказали про наступление на Донбасс. Это что, ложь?
Нет. Когда говорят, либо как у нас сейчас миритесь, трепещите, радуйтесь антинародным реформам, либо у вас Украина, Майдан и Сирия, вы здесь, простите меня.
Я только не слышал ни от кого, чтобы говорили, радуйтесь антинародным реформам.
Либо стабильность наша с повышением налогов, либо, соответственно, вот ужасная ситуация на Майдане, либо как в Париже. Поэтому нет, есть другой путь, да? А что касается, вот коллега сказал, так вы и правильно сказали, и с другой стороны, мне кажется, как-то, ну, может, запутались, либо это ваша точка зрения, да? Ну, простите меня, но ведь не только же блогеров смотрят, да, и делают им миллионные просмотры, и далеко не только газету, например, когда в метро спускаются, смотрите, там газеты, да, раздают бесплатные, миллионные тиражи считают. Что люди, к сожалению, любят уже, ну, веками, да, эрос и танатос, это ужасно, нам это не нравится. Но это определенная потребность человека читать вот эту вот желтуху, самые массовые издания на Западе, в России, много.
Нет, где. Нет, сначала это подумать, вот потом вот говорить. Хроника.
Это, согласен. Поэтому, когда кто-то делает какие-то шаги такие опрометчивые, конечно, у людей это живой интерес, потому что, а как же там эти люди, что же они делают? Они такие же грешные, они такие же, могут быть, аморальными быть, да?
Ну, совершенно.
То есть, поэтому, к сожалению, здесь общество
правильно. Вы правы, смотрите, больно. Все-таки голосование, возвращаясь к этой истории с брянскими чиновниками, в которой теперь разбираются в деталях и говорят, что все было не так. Сначала надо было разобраться, потом писать 134-21-35, правильно, что написали, 134-21-36. Я все-таки предлагаю именно на этом конкретном примере устроить голосование. Значит, сначала надо было разбираться, прежде чем писать 134-21-35. Правильно, что написали 134.
А кому писать-то, я не понял. 21, вы имеете в виду, что репостить?
Блогерам, средствам массовой информации, ну, конечно.
А как, если никто об этом не проинформирует, то с чего ради кто-то будет делать какие-то проверки? Когда создается и шумиха, и резонанс, начинаются проверки, потому что когда вы тихо в болоте, там, собственно говоря, все и гниет. Поэтому я как бы не понимаю, а как можно, если бы никто не знал бы, как проверить?
Голосование идет 7373948, телефон прямого... Да, вы хотели
сказать.
Меня
вот очень сильно беспокоит все-таки. Что в городе...
Это Кирилл Подъевич.
Что в городе Клинцы?
Я как раз...
Кто-нибудь написал?
Я как раз хотел для этого сказать.
Правда, мы не знаем. Я скажу, правда, мы до конца не знаем.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Это не из Клинцов.
Скажите, а возможно ли сейчас навести порядок с благотворительностью, и что для этого надо сделать? Или будет, как вот говорят сейчас, благотворительность – это когда богатый просит скинуться нищих?
Не очень понятно, о чем идет речь. Ну, давайте.
С благотворительностью, кстати, это отдельный совершенно вопрос. Дело в том, что очень много фондов, они наверняка занимаются, ну, просто обманом, они публикуют...
Какие-то, предположительно.
Я не могу назвать, да. Это уже... Вот. Лично я отправляю тоже смски, но я доверяю только одному фонду, я не стану его называть, потому что это будет как бы реклама, но я только вот одному фонду доверяю, у меня есть основания. Все остальные, какие бы они ни давали, значит, сентиментальные репортажи, я просто и на них закрываю глаза. Такой вот я нехороший человек, ну вот их я просто игнорирую, их для меня нет, я их из своей картины мира выгоню.
Мы заканчиваем, да. Поэтому вот. Кирилл Подъящев на ту же самую тему, Владислав Жуковский, 20 секунд.
Значит, если коротко, то благотворительные фонды – это взносы людей, либо компании добра, добровольные, там есть проблема уклонения от уплаты налогов, от сокращения налога на прибыль через эти платежи. Это, на самом деле, практика западноамериканская, по этой теме даже диссертации защищали еще, когда я был в аспирантуре. Вот у меня как раз мой друг защищал по этой теме диссертацию. Реально уклонение есть, но в целом, как явление, это неплохо.
И мы заканчиваем, останавливаем голосование. И вот что получилось. 83% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, написали и правильно сделали. А вот тех, которые говорят, надо было сначала разбираться, а потом публиковать про эту историю с детьми в Турции, таких только 17%. Программа заканчивается. Своя правда. Я благодарю вас.
Спасибо большое.